Глава восьмая. Добро пожаловать в наш дерьмовый мир обратно. Масяня. Безымянный бог сестры Жюстин оказался действительно щедр, милосерден и по-божески великодушен. К концу Красной Луны оба контуженных пациента твердо стояли на ногах и даже бегали, а при необходимости и сплясать бы могли. Два меча в руках мастера Льямаса исполняли свой ежедневный танец той же легкостью и точностью, что и прежде, а метательные ножи и дротики, выпархивая из рук Кантора, также легко и точно находили цель. Пальцы уверенно перебирали струны гитары, давно забыв о том, как всего пару лун назад безуспешно охотились за шустрыми горошинами на тарелке. А вот с головой творилось что-то непонятное. Она стала четко реагировать на каждую мелочь, будь то лишний круг во время пробежки, скандал с внутренним голосом, или обычное изменение погоды. Но если подобное недомогание можно было объяснить последствиями травмы, то беспричинные приступы, регулярно происходившие через день, объяснениям не поддавались. За две луны Кантор уже научился их различать и условно поделил на очередные и внеочередные. Внеочередные всегда имели причину, начинались ломоты в затылке, легко диагностировались целительницей как сосудистая патология, и лечились обычными зельями, каких в любой аптеке полно. Очередные начинались без всякой видимой причины с острой боли в одной и той же точке над правой бровью. Иногда это ощущалось как монотонное сверление, иногда как резкий удар. Очень быстро боль расползалась по всему черепу, превращая следующие несколько часов в нестерпимое мучение. Несколько могло варьироваться от часа до восьми. Избавиться от очередного приступа можно было только убойной дозой сильнодействующего обезболивающего или соответствующим заклинанием. И то, и другое отнюдь не добавляло здоровья. Кантор это прекрасно понимал и старался прибегать к подобным лекарствам как можно реже. Сестра Жюстин воспринимала загадочную неизлечимость очередных приступов как вызов своему профессиональному мастерству и упорно повторяла ежедневные попытки довести свое благородное дело исцеления до конца. Поначалу Кантор надеялся, что это у нее получится. Почему бы нет? Ведь отнявшиеся конечности и перекошенную физиономию вылечила. Но, к сожалению, на этом щедрость доброго бога закончилась, и отваливать чудеса с барского плеча он перестал. Красная луна подходила к концу, а никаких изменений в интенсивности и регулярности приступов не происходило. Со временем Кантор окончательно убедился, что надежды его напрасны, и упрямая целительница только бесполезно рискует. Он хорошо помнил наставление Тора и всерьез опасался, что в один прекрасный день Жюстин увлечется и переступит границы своих возможностей. Кантор уже пытался отказаться от дальнейших попыток, но так как причины вразумительно не объяснил, то его никто не послушал. Дескать, ты, товарищ больной, в тонких медицинских вопросах ни хрена не понимаешь, так и не высовывайся со своим дилетантским мнением. Специалисту виднее, когда хватит, а когда нет. Через недельку, набравшись мужества для более откровенного разговора и выбрав подходящий момент, Кантор повторил свою попытку. На этот раз он все-таки решился сказать прямо, чего опасается, но к его мнению опять отнеслись без должного уважения. Выбрать из головы эти глупости. Я сама знаю, что можно, а что нельзя. А отпускать пациента недолеченным не в моих правилах. Пока я не разберусь, в чем причина твоих приступов, даже не думай о том, чтобы уехать. Кантор заикнулся о своих подозрениях насчет проклятия, но сестра уверенно отбросила его версию. Если бы там было проклятие или порча, она бы давно разглядела. Кантор подумал еще недельку и решил попробовать с другой стороны. Собственно, собрать узелок и уйти без всяких позволений ему мешало единственное обстоятельство. Он не знал дороги и даже не был уверен, что проходимый пеший путь в эту глушь вообще существует. Единственным способом выбраться в населенный мир оставался телепорт. Следовательно, вопрос надо решать с телепортистом. Возможно, мэтр Пьер окажется разумнее, правильно поймет неприятную ситуацию и поможет найти из нее выход. Гиппократ как-то говорил, что Пьер — старший брат Жюстин, значит, должен знать об источниках ее чудесных целительских успехов и о возможных последствиях. Маг действительно понял все с полуслова и согласился, что это безобразие пора заканчивать. Да, сестра часто так делает, как ее не отговаривай. Да, в этом конкретном случае она уперлась и отказывается понимать очевидное. Да, он тоже за нее опасается, но лезть не в свое дело до сих пор считал неэтичным. А раз уж Кантор сам все понимает и не желает, чтобы ради него целительница рисковала жизнью, мэтр с радостью вмешается. Завтра же они вместе объяснят сестре, как она была неправа, и он лично доставит мистера Лица в любое место, куда тот пожелает. Объяснение получилось несуразным, косноязычным и перегруженным этическими проблемами. Но магическая поддержка определила исход сражения, и Кантор был отпущен с миром под честное слово, что обязательно будет принимать лекарства, проконсультируется с другими целителями и навестит отца Себастьяна. На следующее утро мистер Алиец закинул на плечо дорожный мешок с кольчугой и пирожками, подхватил футляр с гитарой и тепло попрощался с гостеприимными героями. Поскольку отплатить им за помощь было нечем, да если бы и было чем, то они нипочем бы не взяли, Кантор прибегнул к самой простой распространенной форме благодарности. Предложил обращаться в любое время, если от него что-то понадобится. Насчет любого места, куда пожелает, мэтр Пьер, конечно, загнул. Как всякий маг с посредственными способностями к телепортации, он знал не так много ориентиров, и выбор оказался весьма ограничен. Поразмыслив, Кантор выбрал Лютецию. База в Зеленых горах давно стояла пустой. В Дайенрис являться только позориться. В Арборино Пьер никогда не бывал. А из Лютеции можно было отправиться действительно в любое место. Одна беда, Кантор так и не знал, куда ему теперь податься. Для начала он наведался в банк, дабы обрести подобающую платежеспособность для дальнейшего путешествия. Затем купил патронов, новые метательные ножи, кое-что из одежды, на всякий случай лошадь. Долго и мучительно думал, явиться на глаза матери или все же ограничиться посещением спектакля и букетом запиской, как прежде. Судьба решила вопрос за него, мадам еще не вернулась с гастролей. Больше в Лютеции делать было нечего, и Кантор поплелся на станцию, надеясь по пути придумать, куда же ему податься. Ничего толкового не придумывалось, и он решил опять положиться на судьбу. Куда угодно. Что первое предложит? Трудно сказать, что определило его дальнейший путь. То ли судьба, то ли собственный внешний вид. Но едва он вышел за ворота, как сразу с нескольких площадок донеслось. «В Мистралию! Недорого! Кому в Мистралию? Подходите!» Что ж, в конце концов, он действительно собирался навестить товарища Торо и его господне чудо. Да и пассионарию хотелось бы повидать. Как он там поживает? Родной город встретил Кантора отчужденно и равнодушно. Даже таможенный чиновник, жаждавший взглянуть на паспорт или хоть на какой-нибудь документ, подтверждающий личность прибывшего, и то проявил больше внимания. Никаких документов у Кантора, разумеется, не было, и он уж приготовился заявить, что поселится прямо здесь, на площади. Но, к его удивлению, процедура паспортного контроля оказалась очень условной. Кантора записали в толстую книгу, выдали новенькую бумажку и отпустили в освояси. Стиль правления Его Величества Орландо был заметен буквально с первых шагов. Всеобщая безалаберность и полная беззаботность. Увидел бы Шилар, как происходит паспортный контроль в столице, всем ответственным лицам еще неделю бы икалось. Возвращаясь после долгого отсутствия в места, где прошли детство и юность, любой человек испытывает ностальгический трепет и подсознательно ожидает чуда. Мнится ему, будто стоит увидеть те дорогие сердцу места, где прошли самые беззаботные и радостные дни его жизни, и дни те вернутся сами по себе, и станет все так же, как было. Увы, реальность редко бывает милостива к подобным мечтаниям. Только если у человека очень живое воображение, и он способен сам себе придумать все, что ему хочется. Кантор пока на скудость воображения не жаловался, но вот верить в подобные плоды собственной фантазии отучился давно. Поэтому видел он совсем не то, что ему бы хотелось, и чего он, как и все, в глубине души ожидал. Город был другим, чужим, неприветливым и безразличным. Так бывает, когда ждешь встречи со старым другом, радуешься предстоящему событию от всей души, с трепетом переступаешь порог и обнаруживаешь, что тебя никто не ждал, не рад тебя видеть и вообще не помнит, кто ты такой. Город его юности не ждал маэстро Эль Драко, в каком бы виде и под каким бы именем он ни явился. Пошлявшись полчаса по улицам, Кантор пережил массу разочарований. Дом, где когда-то жили они с мамой, перестроили, перекрасили, и теперь там располагался недорогой постоялый двор. На месте кондитерской, где когда-то подавали восхитительно волшебные пирожные и его любимое мороженое с абрикосовым сиропом и цукатами, помещалась галантерейная лавка. Сад, где он мальчишкой воровал апельсины, вырубили еще после 4-й революции. Дом владельца сожгли тогда же. Некоторое время там был пустырь, потом сквер с памятником. Сейчас же сквер был вытоптан, а от памятника остался один постамент. Тонкими стрелами вонзавшиеся в небо белоснежные башни королевского дворца, который Кантор так и привык называть «папина служба», теперь были обшарпаны, местами покрыты копотью и унизаны строительными лесами. На грязной заплеванной набережной, утыканной дешевыми кабаками с кричащими безвкусными вывесками, уважаемого гостя столицы попытались ограбить. Средь бела дня в двух шагах от центра города два убогих дебила предъявили короткий меч, явно не боевой топор и непомерные претензии. Расстроенный Кантор удивленно уставился на храбрецов, не зная, злиться ему или смеяться, и поинтересовался, не могли бы придурки изыскать более традиционный способ самоубийства, а то ему лень и противно. Его самым прискорбным образом не поняли. «Слышь ты, бард!» — ухмыльнулся владелец топора, обнажая ужасающий некомплект зубов. «За такие шутки можно и схлопотать. Положь гитару и раздевайся». «Я не бард!» — безразлично отозвался Кантор, расстегивая куртку. В другой раз он, может быть, посмеялся бы, подрался в свое удовольствие, отметелил бы этих уродов и погнал пинками. А может быть, разозлился бы и порезал с особой жестокостью. Сейчас же ему было тошно и грустно. Поскольку идиоты так и не отстали, продолжали тянуть лапы и потрясать тупым оружием, да еще и начали насмехаться, Кантор неохотно и с отвращением пристрелил оба эти недоразумения. А потом еще четверых таких же уродов, высыпавших из ближайшего кабака на звуки выстрелов и пытавшихся продолжить дело павших товарищей. Что действительно оставалось в Мистрале незыблемым, это шпана. Что по наглости, что по тупости, что по кратковременности боевого запала. Перезарядив и спрятав оружие, Кантор подхватил футляр с гитарой, послуживший причиной взаимного недоразумения, и побрел прочь с набережной. На душе было противно и гадко, ничего похожего на высокое вдохновение битвы и близко не пролетало. Для очистки совести он навестил еще одно памятное место, но и там не нашел утешения. Консерватория, к счастью, стояла все на том же месте и по-прежнему оставалась собой. Даже старое кафе «Три струны» на противоположной стороне улицы, где традиционно паслись студенты, все еще работало, и там до сих пор готовили хороший кофе. Все осталось прежним, но здесь обитали теперь другие люди. Такие же молодые, живые и вдохновенные, каким он сам когда-то был. Веселые, наивные и совершенно чужие. Они шли мимо, тащили в руках гитары и флейты, говорили о творчестве Гальярда и грядущей контрольной по сольфеджио. На ходу скидывались на пирожки и назначали свидания. Теперь это был их мир, и Кантору не было в нем места. Он долго сидел под пестрым навесом трех струн, смотрел на стайки юных сорванцов с папками нот и молча слушал, как плачет внутренний голос. Впервые с момента знакомства Кантор его понимал, признавал его несомненное право и не смел мешать. Взъерошенный парень за угловым столиком, тот самый, что рассуждал о Гальярда, все это время негромко наигрывал ностальгию, периодически жалуясь, что ничего не выходит. Тоненькая большеглазая девушка, чем-то похожая на Саэту в юности, сочувственно кивала и каждый раз соглашалась, что в исполнении напрочь отсутствует чувство, потому и не получается. Ее хорошенькая кудрявая подружка, вызывающая открытом платье, с умилением любовалась на музыканта и уверяла, что ей и так нравится. Парень, занятый поиском недостающего чувства, не замечал ее красноречивых взглядов, и девушка судорожно изыскивала способ обратить на себя внимание. «Ой, посмотрите!» — таинственно понизив голос, заговорила она. «Вон там, за третьим столиком у перил. Как вы думаете, это случайно не наш новый ректор?» Кантор вдруг вспомнил, как бедняга Тора отмахивался от должности придворного мистика, и всерьез испугался, что Амарго и в самом деле додумается запихать его на подобный ответственный пост. Затем и гитару прислал, что будущий ректор ноты вспомнил. «Да какая разница?» — досадливо отмахнулся юноша, поглощенный творческим процессом. «А кто бы это мог быть? Я его раньше не видела. А может, он у нас преподавать будет? Ну, посмотрите же!» Большеглазая девушка мельком взглянула на Кантора, чтобы отвязаться, и вдруг дернула парня за рукав. «Вот посмотри, внимательно. Сидит человек, немолодой, усталый, очень грустный, с дорожным мешком и гитарой. Только что приехал, из Галанта, судя по одежде. Представь себе, о чем он думает. Напряги фантазию. Когда-то он жил здесь, может, учился в этой же консерватории, мечтал о будущем, был счастлив. А потом что-то случилось, и ему пришлось бежать, чтобы спасти свою жизнь. Потерять дом, работу, любовь, жить в чужой стране, помнить о прошлом и сожалеть об искалеченной судьбе. Нет, не хватает у меня слов, чтобы толком объяснить. Ты в глаза ему посмотри, и если не поймешь, то ты вообще не бард». Кантор поспешно опустил глаза, ибо если бы юноша сейчас действительно в них заглянул, то понял бы, что предмет их разговора все слышал. Первым порывом было встать и поскорее уйти из этого места, где его жалеют молоденькие девушки. Но что-то удержало. Наверное, опасение, что этот хороший, правильный мальчишка так и не поймает тот недостающий образ, которого ему не хватает, и никогда не сыграет ностальгию как следует, по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет. А может быть, эти мысли Кантора не имели ничего общего с его последующим поступком? Может, это внутренний голос потихоньку вмешался, пока он думал? Как бы то ни было, Кантор сам удивился, когда щелкнули замки футляра, и у него в руках оказалась старая гитара. Но раз уж достал, не прятать же теперь. Под музыку обязательно пойдет, должно пойти. Пусть послушают. Кантор снял амулет и закрыл глаза, чтобы не отвлекаться. Что говорить, в 17 лет он и сам бы не сыграл это по-настоящему. Даже в первые годы эмиграции подобные чувства были чужды энергичному, жизнелюбивому юнцу. Слишком уж насыщенной и интересной была его жизнь. Сейчас же, достигнув зрелости мыслей и познав то, что дается лишь с опытом, он самым позорным образом разучился играть. Что делать? Ничего в жизни не дается вовремя. Не стоило бы срамиться перед молодежью, но никто ведь не знает, кем был раньше этот немолодой, усталый человек. Надо будет срочно волосы покрасить, пока дедушкой не обозвали. А для любителя его слабая техника исполнения вполне естественно. Так даже лучше. Сомнений не вызовет. Да и не затем он взял в руки гитару, чтобы технику демонстрировать. Послушайте, мальчики и девочки, может, действительно услышите то, чего вам не будет дано еще лет 20? А то и вовсе никогда. Гальярдо написал свой шедевр не под заказ и не ради славы, и вообще такое нельзя написать для, только от боли, от тоски, от безысходности. В этом весь поздний Гальярдо, безысходность, помноженная на мудрость, осознание необратимости, невозможности и философское смирение, приятие своего пути. Послушайте, ведь вы нигде больше этого не услышите. Барды-эмпаты — большая редкость. Чаще всего эта способность дается магам. Интересно, услышит ли кто-нибудь, как плачет у пустого очага мертвый бард, обреченный никогда больше не стать собой? Когда Кантор открыл глаза, хорошенькая девушка откровенно всхлипывала, а парень что-то беззвучно шептал, взирая на ее подругу помраченным взглядом человека, отсутствующего в этом мире. Кантор не умел читать по губам и речи юноши понять не мог. Но большеглазая девушка внимала им серьезно и сосредоточенно. Затем бросила быстрый взгляд на непрошенного наставника, напряженно подумала и решительно подхватилась с места, на ходу открывая сумочку. Через несколько секунд она стояла перед Кантором с открытой тетрадкой и чернильницей. «Простите, маэстро!» В голосе слышались волнение и некоторая неловкость, но не до такой степени, чтобы смущаться и терять дар речи. «Можно автограф?» Кантор пожалел, что не сбежал, как только услышал их разговор. «А вы меня точно ни с кем не путаете?» — осторожно поинтересовался он, недоумевая, с чего бы вдруг столь умная и рассудительная девушка лезла с тетрадкой к незнакомому человеку в кафе, пусть даже он замечательно сыграл ностальгию. Да если уж честно, то сыграл из рук вон плохо, плакса и то меньше лажал при исполнении. Но действительно, почему она вдруг? Такие девушки не имеют привычки бежать и прыгать при виде кумира и ломиться за кулисы, чтобы урвать хоть один высочайший взор или доброе слово. «Важно не имя», — чуть нахмурилась благодарная слушательница, став от этого еще больше похожей на Саэту. «Важно мастерство». «Разве вы не заметили, — усмехнулся маэстро, — что мастерством там и не пахнет, и техника исполнения на уровне непроходного абитуриента? Не знаю. Я не критик, я просто слушатель. Кантор присмотрелся и сообразил, что девчушка-то даже не бард и действительно не имеет представления. Ведьма-алхимик. Нехилое сочетание, надо отметить. Он еще раз искоса взглянул на парня и заметил, что тот пялится на предприимчивую подругу с откровенной надеждой и даже азартом. Ведьма-алхимик. Ну, конечно, можно же было сразу догадаться. Алхимик Шелар догадался бы с первых слов. Ну, раз имя не важно, тщательно скрывая злорадство, предложил Кантор, то я его и упоминать не буду, а подпись поставлю очень неразборчивую. Что вам написать? Почему? Ведьмочка слегка растерялась, еще не понимая, что ее гениальную идею вычислить личность маэстро столь незамысловатым способом только что разгадали. А потому, что не люблю чересчур хитроумных господ, которые пытаются пудрить мне мозги. Если вы хотели познакомиться, можно было спросить, как меня зовут, без подобных заумных комбинаций. И я бы честно ответил, что имя мое вам ничего не скажет, так как я вовсе не великий бард инкогнито, а обычный любитель, и играю в основном вот на этом инструменте. Он выразительно похлопал себя по боку, где под курткой заметно выпирал барабан пистолета. «Не прошло, так не прошло», — невозмутимо согласилась девушка, пряча тетрадку. «А настоящий бард обязательно подался бы». «Странно, ведь огонь отчетливо виден, почему же?» Высказать свое недоумение Кантор не успел. Из-за угла выбежали десятка-полтора вооруженных людей и совершенно неуместная в подобной компании вульгарно раскрашенная зареванная девица. Увидев Кантора, девица указала на него, спряталась за ближайшего мужчину и завизжала. «Это он! Это он!» «Судя по тому, что за вами гоняется городская стража, на этом инструменте вы сегодня тоже уже поиграли?» Поинтересовалась ведьмочка, с любопытством взирая на служителей закона, приближавшихся к трем струнам. Кантор быстро спрятал гитару в футляр и уточнил. «А это действительно стража?» «Конечно. У них пока нет единой формы, но черно-красные повязки на рукавах носят королевские службы». «Спасибо, что предупредили. А то могла бы случиться небольшая заварушка». «То есть за вами не только стража гоняется?» «Мне показалось, что вы совсем недавно приехали в город». «Да, пару часов назад». «И уже успели нажить неприятности?» Кантор улыбнулся и развел руками. «Вам лучше вернуться за свой столик, юная сеньорита, так как на меня нацелено 8 арбалетов, и я сомневаюсь, что хоть один из этих стрелков способен попасть в дракона с 3 шагов, а вы стоите рядом со мной и так неосмотрительно подставляетесь». «Вы же не собираетесь оказывать сопротивление?» — уточнила нахалка, даже не думая уходить. «А что вы натворили, если не секрет?» «Самым наглым образом не дал себя ограбить», — охотно поделился Кантор, нарочно громко, чтобы его слышали и стражники. Единственная шляпа среди разномастных шлемов приподнялась. Ее владелец встал на цыпочки и, заслонившись от солнца, присмотрелся к преступнику. «Кантор!» — громко крикнул он, и несостоявшийся раздавальщик автографов немедленно опознал по голосу командора Фортуната. «Это ты? У какого дурака хватило ума тебя грабить?» «Рад вас видеть, командор», — приветливо отозвался Кантор, поднимаясь из-за стола. «Похоже, сегодня ему везло, несмотря на все пережитые разочарования. Безумно счастлив увидеть знакомое лицо в этом чужом недоброжелательном городе. Надеюсь, вы меня грабить не будете?» «Да разберемся, ты не стреляй только!» — крикнул командор и чуть тише добавил. Можно было сразу догадаться, кто бы еще средь бела дня в центре города положил 6 человек 6 выстрелами, а потом спокойно развернулся и пошел пить кофе. — Ну да, конечно, — не удержался Кантор. — А грабить на набережной средь бела дня — это у нас нормальное течение жизни и полное торжество законности. А можно, чтобы ребята в меня не целились? Я вроде не собираюсь их обижать. Чем я заслужил такое обхождение? «Не обращай внимания, у ребят служба такая». Командор махнул рукой, приказывая опустить оружие, и продолжил. «Пойдем прогуляемся до участка, запишем твои показания и закроем это дело как самооборону. Ты откуда в таком виде? Тебя легко принять за барда, вернувшегося из Галанта. Неудивительно, что тебя ограбить хотели». «Оттуда и вернулся», — не стал таиться Кантор. «Когда после штурма Кастель-Агвилос эвакуировали раненых, неразбериха вышла знатная, Нас с Эспадой занесло аж в Голланд. Эспада тоже вернулся? Осторожно поинтересовался командор, пытаясь ненавязчиво выяснить, не ждет ли его сегодня еще одна кучка незадачливых грабителей, фигурно накрошенных на гуляш. Свидетельница, между тем, потихоньку, мелкими шажками, стала отступать в направлении ближайшего угла. «Нет, он в команду вернулся, а я вот...» Кантор пожал плечами, так как своих дальнейших планов и сам не знал. «Кантор», — принялся уговаривать командор, — «а давай к нам, а? Нам в полиции нужны такие ребята, умные, смелые, бывалые, такие, чтоб знали, с какой стороны у ножа лезвие. Может, наведем на этой набережной порядок? А то я прямо не знаю, с какой стороны подступиться. Вечно мне самая пакость достается». О том, что прозвище свое командор получил за беспросветную невезучесть, Кантор знал давно. И в том, что бедняге, как всегда, достался самый тяжелый участок, не сомневался. Но служить в полиции у него не было никакого желания. «Да что вы, командор», — возразил он, — «разве вы меня не знаете? У меня же от слов дисциплина и субординация начинаются припадки неконтролируемой агрессии и нервное подергивание конечностей». Товарищ Фортунато, понимающе вздохнул и махнул рукой, приглашая следовать за собой. Кантор подхватил свои пожитки и послушно последовал, сопровождаемый почетным эскортом бравых ребят с повязками. «А что ты собираешься делать в таком случае?» — продолжал допытываться доблестный страж порядка. «Уйти в разбойники, как кайман с приятелями? Или в консерваторию решил поступить?» «Шутите!» — ухмыльнулся Кантор. «Я ее окончил с отличием!» Как он и предполагал, это сошло за особо остроумную шутку. «Ага!» — ухмыльнулся в ответ командор. «И гитара все эти годы была зарыта в огороде. Или у тебя там разобранная винтовка?» «Нет, там действительно гитара. Я встретил в Голланде давних знакомых товарища Пассионарио, который еще помнит времена его бардовского прошлого. Это его гитара, и меня попросили ему передать. Кантор, ты шутишь? Товарищ Пассионарио теперь король. Как ты намерен к нему попасть? Думаю, когда он узнает, что я здесь, он сам захочет меня видеть. А что поделывает Амарго? Да как и прежде, непонятно что. Он теперь какой-то особый советник его величества. Ты его тоже хочешь видеть? Не особенно. Но если к королю можно попасть только через него, придется потерпеть. Вы случайно не можете это устроить? Не знаю. Может быть, через Сура? Командор подумал, поколебался, словно хотел задать не очень уместный вопрос и опасался, не примут ли его за идиота, но все-таки решился. Вопрос оказался действительно идиотским. Кантор, ты можешь не отвечать, если что не так, но уж больно интересно. Тут одни говорят, что вы с его величеством сводные братья, а другие, что Амарго твой отец. Что из этого правда? Кантор оглянулся на эскорт, наклонился к уху доверчивого командора и таинственным шепотом сообщил. «Брехня это все. На самом деле Амарго мой внук, а Пассионарио — племянник. А мне 150 лет. Я маг и чистокровный эльф, только скрывал это из соображений конспирации. Даже пришлось уши хирургическим путем закруглить, чтобы никто не догадался». «Здоров же ты врать!» — вздохнул Фортунато и больше глупых вопросов не задавал. Однако по честному лицу бедняги еще долго было видно, какие чудовищные сомнения его гложут. Он здорово изменился со дня их последней встречи, и без того миниатюрный еще сильнее исхудал. Глаза на осунувшемся лице казались несоразмерно огромными, и отросшая щелка больше не падала на них, а была аккуратно зачесана назад. Голову охватывал тонкий золотой обруч, то ли заменитель короны на каждый день, то ли просто украшение. Новая прическа придавала старому приятелю вид благородный и элегантный, но оставляла на виду уши, весь этот вид портившие. Ибо одно было обычное человеческое, а второе нахально вспарывало острым кончиком гладкую волну волос, вырываясь на волю, и как будто дразнилось. Что, хотели короля настоящего, приличного, как у людей? А фиг вам раздолбаем приличного. Берите, что есть. И не смотрите, что плакса, лентяй и уши у него разные. Зато настоящий. Король был чем-то обижен, возмущен и крайне недоволен, но Кантор все равно рад был его видеть. Одно это ухо стоило затраченных усилий и 20 минут в роли публичного посмешища. Добиться аудиенции у его величества Орландо II могло показаться сложной задачей только злодею с нечистой совестью или человеку, полностью лишенному фантазии. Кантор никогда не страдал косностью мышления и почтением к условностям. Кроме того, он прекрасно сознавал истинную мощь своего голоса и не сомневался, что если достаточно долго поорать под окнами дворца, вполне реально будет увидеться с плаксой без длительных согласований аудиенции. Ни одобрение, откровенный упрек и подозрение в умственной неполноценности, без труда различимые во взглядах стражников, которые сопровождали его в королевские покои, волновали Кантора меньше всего. Если человек добивается цели, значит способ действенный. А как это выглядит со стороны, значения не имеет. Любимый вождь-идеолог, как и его подданные, почему-то отнесся к оригинальному методу Кантора без должного чувства юмора. Едва охрана покинула помещение, повинуясь трижды повторенному приказу охраняемого величества, гость был приветствован весьма своеобразным образом. «Кантор, ну ты и скотина, ну и хамло! Мозги у тебя и раньше были, как хижина гоблина, перекошенные и продуваемые всеми ветрами, а после контузии вообще отказали!» Орландо II изволил гневаться. Его царственные очи грозно сверкали, тонкие эльфийские брови сурово хмурились, рожицу перекосило, и даже острый кончик непарного уха нервно подергивался, как у кошки. «Мозги у меня есть», — убежденно ответствовал Кантор, весьма далекий от священного трепета перед королевским гневом. «У меня совести нету. А еще времени на обивание порогов». «Вот уж врать-то не надо», — возмущенно фыркнул король Мистралии, попутно запихивая в рот конфету для успокоения растрепанных нервов. «Куда это ты так торопишься, что у тебя времени нет? Времени у тебя три телеги и еще маленькая корзинка, так как ты все равно еще не знаешь, куда податься и чем заняться. Садись, зараза бесстыжая!» Кантор послушно опустился на резной стул и объяснил. «Времени у меня нет от того, что Амарго в любой момент может узнать о моем появлении. А как только узнает, тут же возжелает прочесть мне воспитательную лекцию и заняться обустройством моей непутевой жизни в свете собственных представлений о том, что для меня лучше. А я не хочу». «Ага», — с обидой в голосе добавил Орландо, «и в свете своих представлений о том, что лучше для тебя, ты без зазрения совести роняешь ниже плинтуса мой королевский авторитет, по которому и так только самые ленивые еще не потоптались». «Неправда», — не смог смолчать Кантор. «Тебя все любят, и никто о тебе плохо не отзывается. Я сегодня по городу потолкался, послушал, что народ говорит». «Что говорит народ, я и сам знаю», — огорченно махнул рукой Плакса. «Слышал в обоих смыслах. А вот ты бы послушал, что говорят люди более грамотные». «Равняться на Шелара — верный способ заработать упадок силы духа плюс длительную депрессию. Плюнь! Мозги нормального короля, его советники, министры, придворный маг и тому подобное». Третья по счету конфета оказала, наконец, необходимый целебный эффект, и уже почти успокоившийся король Мистралии вспомнил, что правила гостеприимства относятся даже к такому нахалу, как Кантор. «Ужинать будешь? Если с тобой за компанию, то да. А если один, то не надо. Я не так уж голоден и не есть сюда пришел, а тебя повидать. Расспросить, как ты, что у тебя тут, как все, что о ком слышно. Соскучился, одним словом. Тогда пойдем в столовую, хоть кофе попьем. Как жаль, что я не могу с тобой выпить по-человечески. А так хочется». «Мне тоже», — печально поддакнул Кантор. «Но я теперь вроде как ты. Выпить иногда хочется. Но как подумаешь, что из этого выйдет, так дешевле получается воздержаться. А зачем обязательно в столовую? И тут бы сошло». Орландо вздохнул, и это у него получилось почти жалобно. «Придворный этикет, мать его, не положено». «Да ты здесь король или хрен собачий, как изволит выражаться твой артанский коллега? Он, между прочим, где желает, там и пьет, и коньяк у него в сейфе среди государственных бумаг хранится. Ну, что касается сейфа, то я траву именно там и храню. А вот с этикетом-то другое дело. Получается, я должен даже в этом подавать пример подданным и символизировать незыблемость старых традиций. Убей, не помню, действительно ли дядюшка каждый раз перся в столовую, чтобы выпить кофе, но советники и придворный маг уверяют, что так надо». «А кто у тебя придворный маг?» «Пока никого не нашли, временно уговорили. Угадай, кого?» У Кантора тихонько ёкнуло под ребрами. «Неужели? Ты хочешь сказать, он вернулся?» «Да нет». Грусть и сочувствие в нечеловеческих глазах короля Орландо были столь же искренни, как и недавнее возмущение. «Твой отец не возвращался. Я другого товарища имею в виду. Ты его тоже очень хорошо знаешь. Помнится, даже обещал по шее настучать за художество в лунном драконе». «Казак?» — потрясенно переспросил Кантор. «При дворе? Да какой чудотворец сумел его сюда заманить? Представляешь, оказывается, он мэтру и страну не то услугу задолжал, не то желание проспорил, а тут и воспользовался. Теперь каждый день мой придворный маг то меня строит, то с министрами цапается». «А с ними-то из-за чего?» «Из-за народа. Из-за чего же еще?» «Из-за любимого своего бесценного простого народа. Ты ж знаешь казака, вечно ему кажется, что этот самый народ все обижают, обманывают и обдирают.